Перевод. Господь опустил землю на воду прямо перед собой и вложил в нее свою энергию, которая сообщила ей способность держаться на плаву. И пока враг стоял, наблюдая за происходящим, Брахма, творец вселенной, стал возносить Господу хвалу, а другие полубоги в это время осыпали его цветами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Демоны не способны понять, каким образом Господь, Верховная Личность Бога, заставил землю держаться на плаву. Однако преданные Господа не видят в этом ничего удивительного. Не только Земля, но и великое множество других планет плавают в воздухе, и этой способностью их наделяет Верховный Господь. Другого объяснения этому нет, не может быть. Ученые-материалисты утверждают, что планеты плавают в космосе, подчиняясь закону всемирного тяготения. Но сам этот закон действует под надзором Верховного Господа. Это утверждается в Бхагавадгите, где Господь говорит, что законы материального мира, то есть законы природы, управляющие процессами формирования, сохранения, зарождения и эволюции всех планетных систем, послушны воле Господа. Иначе говоря, весь механизм материального мира действует под надзором Всевышнего. По достоинству оценить деяния Господа способны только полубоги во главе с Брахмой. И потому, увидев, как Господь совершил чудо, заставив землю держаться на поверхности воды, они, восхищенные его трансцендентным подвигом, принялись осыпать его цветами. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру миритам инатасмай шри гураве намаха. Шичайтанья манобиштам стапитам и набутали своям рубакада махям дадати сва падантикам ванчакал патрубешча крипа зингубе эвача падитанам павани пьо вайшне пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васадигура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Вишну Падай, Кришна, Паштай, Паришна, Паришна, с вами на тему, тему, и вот это уничтожение, понятие, Прабхупада, с чистостом, и Гуру, Падашем. Дому Вишну Падай, Кришна, Паштай, Паришна, Мать, Бхакти, Веданта, с вами на тему, с вами на тему, с вами на тему, Гуру, Ваня, Кручай, Ваня, Кручай, Ваня, Кручай, Ваня, Кручай, Сагам удастатса лиласья гочаре, виньясья тасья мадатхатса саттвам, абхишту тувишва сриджа прасунаир, Апурья мано и будхай пашьяторе. Господь опустил землю на воду прямо перед собой и вложил в нее свою энергию, которая сообщила ей способность держаться на плаву. И пока враг стоял, наблюдая за происходящим, Брахма, творец вселенной, стал возносить Господу хвалу, а другие полубоги в это время осыпали его цветами. Мы продолжаем читать историю о том, как происходила битва между Варахадевой и Хираньякшей. И Верховный Господь перед тем, как приступить непосредственно к сражению, сначала спас землю. Сначала защита преданных, потом уничтожение демонов. Как там в Бхагавадгите Кришна объясняет, что несколько целей его прихода есть. Он защищает садху, уничтожает демонов, восстанавливает принципы религии. Поэтому первая задача – это защита. Итак, он сначала поднял землю, положил ее на поверхность этого океана Гарбадака, передал ей определенную энергию, чтобы она не утонула больше. Потому что мы знаем, что Хираньякша своими действиями добычи золота нарушил баланс элементов земли. И вследствие этого земля потеряла равновесие и упала. То есть химический состав земли, все так сделано, что существует определенный баланс, какая-то гармония, благодаря этому все держится вместе. Но демон нарушил этот баланс, это равновесие. И теперь Кришна компенсировал все это Итак, паритраная садхунам защитил садху, винашая чадушкритам. Теперь он переходит к уничтожению демонов. И когда демоны уничтожены, тогда можно дхарма сам стапанартхая восстановить принципы религии, никто не будет мешать. Потому что обычно демоны мешают как раз поддержанию вот этих вот законов гармонии, при которых люди могут возвращаться обратно к Богу. И мы видим, как на эти действия Варахадева среагировал Хираньякша, об этом мы читали вчера. И мы видим, как на них реагирует Брахма и другие полубоги, если они находятся в разных категориях. Демоны и преданные. Полубоги – это преданные, демоны – это непреданные. И на одни и те же события они взирают совершенно разными глазами, потому что у них разное сознание. Полубоги – это те, кто, хотя и имеют материальные желания, тем не менее находятся на стороне Кришны. Они не против Бога, они стремятся следовать этим законам. Иногда у них не получается, но они все равно, как бы, больше в них позитива. Демоны – это те, кто, вопреки всякому здравому смыслу, гнут свою линию материальную. То есть сознание их не может перейти какой-то определенный порог, и они остаются в рамках материального мышления. Здесь Шрила Прабхупада в комментарии говорит об ученых материалистов, что ученые материалисты утверждают, что планеты плавают в космосе, подчиняясь закону всемирного тяготения. Но сам этот закон действует под надзором Верховного Господа. То есть материалист – это человек, который, или демон с демоничным мышлением, человек, который не допускает никаких других причин, кроме материальных. То есть видение этого человека ограничивается материальными причинами. То есть человек не видит никаких других причин, кроме материи. Трансценденталист – это тот, кто предполагает, что за материальными этими грубыми причинами может стоять более тонкая причина. То есть по определению трансценденталиста человек более широкого мышления. Считается, что ученые – это вроде бы как самые широкомыслящие люди. Но Прабхупада пишет все время через черточку «ученые и материалисты». Смотрите, он само слово «ученый», в общем-то, к нему относится нормально. Часто он преданных называет, он говорит, что это духовные ученые. То есть ученый – это человек знания, это хороший человек. Вот. Но ученый-материалист – это тот, кто ставит определенные пределы в своем понимании. Он говорит, что не дальше материи. Все, что дальше материи, они говорят, это уже выдумки, это фантазии. Но это на самом деле просто вопрос видения. Сейчас в науке тоже есть много разных тенденций. Хотя это не совсем, так сказать, может быть, официальное. В науке тоже есть, знаете, свои ортодоксы и свои еретики, называется. Как в религии есть ортодоксы и отщепенцы. Ересь буквально обозначает, слово ересь обозначает мнение. То есть вот есть какая-то доктрина, но, как говорится, есть мнение, что эта доктрина не совсем верная. Вот и те, у кого есть мнение... Это еретики, то есть люди со своим мнением. Вот. И с течением времени эти люди со своим мнением основывают какие-то свои школы и так далее. Вот. И разные сферы влияния. Например, в нашей стране православные считают тех же, допустим, католиков еретиками. То есть неправильно мыслите, неправильно понимаете учение Христа. Но если Западную Европу взять, то там православие вы днем с огнем не найдете. Вот. Там как раз основу составляют те, кто здесь еретики, там они составляют основу правильная церковь. Основная церковь. Рим, Ватикан, попробуйте спорить. Там вся эта Испания, Италия, Франция, Португалия, другая часть Европы. Это все католики, очень, очень много. Южная Америка, вся католики. То есть те, кто здесь считаются неправыми, там они как раз в большинстве. Там именно они правы. Таков мир относительности. Здесь только православие, только, и ничего другого. Все остальное – это мнение, ересь. В других местах вот то есть абсолютная истина, остальные кто-то там в меньшинстве со своими мнениями, ересь. Вот. Но дело не в том, кто принадлежит какой-то там конфессии, кого кем считают люди, а дело в том, что необходимо знать законы этого мира в полной мере. И кроме законов материального мира, есть законы духовного мира. И вот здесь мы как раз видим, как действуют законы духовного мира. Просто приходит Верховный Господь и смотрит, земля упала, опустилась, потому что демон Хираньяка что-то такое там сделал. Много золота взял из земли, больше, чем надо. И здесь не написано, что он золото там в нее какое-то вкладывал, недостающее, смотрел, какой там удельный вес нарушился. И он просто вложил в нее свою энергию. И благодаря этой энергии земля стала держаться на орбите, все в порядке. И демон смотрел на все эти вещи с возмущением. Вчера мы говорили о том, что у них другие понятия о порядке. А Брахма и другие полубоги смотрели на все это с облегчением и восторгом. Наконец-то пришел тот, кто наведет порядок. И, здесь говорится, Брахма стал возносить ему хвалу, другие полубоги стали осыпать его цветами. То есть духовное знание, оно основывается не просто на каких-то там слепых доктринах. Наша церковь учит так-то, или в наших писаниях написано так-то. Оно, духовное знание основывается на законах, которые исходят прямо от Верховного Господа, которые являются источником всех остальных писаний. И когда человек обладает полным знанием, то благодаря этому полному знанию он способен увидеть все целиком. То есть люди, которые обладают таким сектантским видением, как правило, они, скажем, видят только какую-то ограниченную часть реальности. Когда им задаешь какой-то вопрос в сторону, они уже не способны ответить на него. Они, как говорится, плавают там. Но человек, обладающий полным знанием, настоящий ученый, то есть не ученый-материалист. Ученый-материалист, он может знать много разных вещей из области материи, но чуть-чуть вопрос в сторону, и он начинает говорить, что это уже нетрадиционное мнение, или мы не знаем, или пока науке неизвестно. То есть это обозначает, что его научное видение, оно очень ограничено. Но настоящий ученый, не материалист, а трансценденталист, то есть тот, кто охватывает не только материальный мир, но и духовный закон, духовную реальность, он может объяснить все. Он может, в его понимание входят многие разные вещи, которые здесь, в этом мире, называются чудесами, которые не подвластны пониманию людей, которые знают только ограниченные материальные законы. И вот здесь мы видим со стороны Брахмы и полубогов обратная реакция. Они восхищаются. Демон возмущен, а Брахма и полубоги, наоборот, в восторге от того, что Верховный Господь так пришел. И с такой легкостью, просто недостатки какие-то физические, он раз и компенсирует просто своей энергией. Шел и все. Это также верно в сфере духовной жизни, потому что нам много чего не хватает. И те вещи, которых нам не хватает в духовной жизни, они компенсируются непосредственно от Господа. То есть мы не пытаемся заменить свою плохую карму на хорошую. Иногда преданный говорит, тут тяжелая карма, невозможно служить Богу. Что-то там, какие-то идеи, какие-то концепции или какие-то желания, которые они не могут победить. Они говорят, вот из-за этого я не могу служить Богу и так далее. Или что-то там такое со здоровьем. Вот. То есть это действительно ограничения определенные. Вчера в кафе мы читали стих, где Кришна, вернее, Шрила Прабхупада в конце стиха говорит, что когда человек посвящает деятельность Богу, то при такой деятельности, как он говорит, не происходит потери энергии. Не происходит потери энергии. Что такое потеря энергии? Мы вчера коротко обсуждали. Потеря энергии – это когда дух или духовная энергия превращается в материю. Это называется потеря энергии. Когда энергия любви, энергия свободы, энергия преданного служения, направленная не на Бога, не на Ом-Тат-Сат, не на Верховного, она превращается в энергию кармы. А энергия кармы – это как раз тяжелая энергия, которая ограничивает и сдерживает живое существо. Вот это называется потеря энергии. Когда энергия преданного служения превращается в энергию кармы. Неправильно использовал, не на преданное служение потратил свои силы. Вот, пожалуйста, теперь эта энергия превращается в энергию реакции. Реакция состоит в том, что тебя сдерживают. Вроде ты свободный человек, кажется, никто тебя за что не держит, но реально ты не можешь этого шага сделать. Не можешь и все. Не способен проявить себя в том, всем, другом. Почему не способен? Потому что ты ограничен. Чем ты ограничен? Энергия кармы. Откуда она взялась? Это неправильно потраченная энергия преданного служения. Это называется потеря энергии. И когда люди не знают этих вот высших законов, откуда берется энергия, на что она должна быть потрачена, происходит эта вот, потеря энергии. Теперь эта потеря энергии проявляется в том, что живое существо, изначально свободное по своей природе, оказывается очень-очень ограниченным разными условиями. Здоровьем, рождением, способностями, богатством, количеством счастья и так далее. Находится в таком очень жестком положении. Так вот, по этим причинам иногда мы можем испытывать какие-то сложности в духовной жизни. Но точно так же, как Господь с легкостью вложил в землю вот эту вот свою энергию, которая помогла ей легко держаться на воде, с такой же легкостью Кришна может и в преданного вложить какой-то потенциал духовный, который в достаточной степени компенсирует эту карму. Он об этом говорит, более того, он об этом говорит в Бхагавад-гите. Тишам сатата, о нет, ананья чинтаянту мама джинах парипасата тешам нитябьюкнам йогакшемам вахамиахам. Тем, кто постоянно медитирует на мою трансцендентную форму, я даю то, чего им не хватает, и сохраняю то, что они имеют. То есть недостатки наши, которые вызваны нашей кармой, не хватает много чего. Мне может не хватать терпения, мне может не хватать разума, мне может не хватать чистоты, чего угодно мне может не хватать. Причины, по которым мое преданное служение некачественное. Вот что мне не хватает. И Кришна говорит, тот, кто ананья чинтаянту мам, старается свой ум неотрывно удерживать на мне, этому человеку я даю, чего ему не хватает. То есть тот же самый феномен, как он в землю вложил просто эту энергию, просто вложил, не разбираясь с какой-то там кармой, с этими какими-то элементами, просто вложил свою божественную энергию, и земля, которая только что тонула, она стала опять плавать. То есть качество ее изменилось, мы видим. Тот же самый феномен может происходить в духовной жизни. По своей карме, вроде бы я не могу заниматься какими-то определенными вещами, не позволяет. Вот. Но если человек пытается служить Богу, то Бог вот эти вот недостатки, которые в материальном плане у нас есть, компенсирует свою эту духовную энергию. Это называется беспричинная милость Господа. И как сказано в Чайтанья Чаритамрите, по милости Господа Чайтаньи, слепой начинает видеть звезды в небе, хромой переходит через горы, а немой начинает говорить стихами. То есть по своей карме понятно, что хромой не может переходить через горы, слепой видеть звезды в небе и так далее. Но когда этот человек пытается служить Богу, то проявляется вот это вот воздействие духовной энергии. И это называется простым словом чудо. Люди говорят, вот чудесное какое-то исцеление, когда к Христу приставали, ой, излечи меня, я больной, я слепой, я хромой и так далее. И он кого-то просто касался, на кого-то смотрел, кого-то там благословлял. Это что такое? Это духовная энергия входит в человека, и вот он был хромой, вот он уже скачет нормально, понимаете? Был слепой, и вот он уже видит. То есть какая-то такая вот компенсация неожиданная, необычная. И в этом особенность положения Верховного Господа. Будучи властелином всех энергий, он произвольными может распоряжаться совершенно спокойно. Туда, сюда, вкладывает. Туда, куда он считает нужным. Вот. И преданные видят эти вещи, понимают. Они понимают, что существуют две энергии, духовная и материальная. Материалист ограничен, он понимает, что есть только материальная энергия. Никакой духовной энергии нет. Более того, он считает духовную энергию, сознание порождением материи. Он говорит, на каком-то этапе развития мозга материи вот проявляется это такая какая-то необычная энергия, сознание называется. Вот. И поэтому ему непонятно, откуда там какие-то берутся чудеса. Вот. Но преданный с самого начала знает, что есть две энергии. Он хорошо знает философию, что есть чит, ачит и ишвара. То есть сознание, материя и Верховный Господь, из которого исходит то и другое. И духовный мир – это место, где полностью духовная энергия. Материальный мир – это смесь, смешанная духовная энергия с материальной энергией. Там, где возрастает давление материальной энергии, больше материи становится, философия материализма, жизнь тяжелая становится. Страны, где материализм, все время жизнь тяжелая. Страны, где доминирует больше духовная энергия, те места планеты, где больше духовной энергии, там доминирует счастье, потому что духовная энергия связана с счастьем. Поэтому материалист по определению несчастный человек. Несчастный человек. И поэтому материалист ученый пьет горькую. Знаете, или какие-то у него там. Посмотрите на их лица, этих ученых, они такие перекошенные интеллектом или тяжестью жизни, чем-то еще. Когда-нибудь вот, зайдите в любой храм науки, любое учебное заведение, какие-то университеты и так далее. Как правило, у них там какая-то своя доска, история, какие-то корифеи, там их все эти ученые, какие-то ректоры, проректоры, профессора и так далее. Хоть одно улыбающееся лицо вы когда-нибудь видели? Никогда ничего такого нет. Все время очень такие суровые люди науки, загружены знанием. Знание такое, как говорится, в большом знании много печали. Так оно и есть, потому что материальное знание отягощает человека. Материя сама по себе штука тяжелая, понимаете? Сказать вам, возьми какой-нибудь, не знаю, чемодан, 20 килограмм, 40 килограмм, да куда это, столько материи. Ну? Вот. А духовной милости мы, наоборот, хотим как можно больше. Понимаете, мы говорим, нам, пожалуйста, как можно больше духовной милости. А материи, ну, как можно меньше, потому что она тяжелая, таскать ее на себе, переплачивать за лишний вес кому-то надо. Так вот, духовный ученый – это человек или преданный, который, кроме вот этих вот материальных законов, видит еще эти высшие законы, как Верховный Господь вмешивается в свою духовную энергию. Как он просто, войдя в это тело, которое весит несколько десятков килограмм, он входит в это тело, как параматма, раз, и он помещает дживу, одну десятичную кончика волоса. И смотрите, эта духовная энергия компенсирует вес. Я хожу. Благодаря тому, что просто маленькая частица духовной энергии находится внутри этого тела, я хожу. Как только она выйдет из этого тела, это тело просто упадет и все. И ничего не будет ходить. Потому что материя без духа бесполезна совершенно. И объяснить это материалистически никак невозможно. Они говорят, вот там то все, мозг, сердце отказало, почки отказали. Ну исправьте, это же все механизм. Мы же видим, что в механизмах все это заменяемые вещи. В машинах любой орган заменяемый. Двигатель, какая-то там трубка, какая-то, не знаю что, в любом механизме, любая, нельзя сказать, что вот что-то сломалось, и теперь это безнадежно. Даже двигатель, центральная часть машины, при желании можно поменять, понимаете? То есть, если тело это сугубо механическая вещь, то это обозначает, что дело поправимое, все заменяемое, понимаете? В самой сложной машине, самую сложную деталь, в конце концов, можно поменять. И опять будет работать, если тело настолько уж механично. Но, видимо, дело не в том, похоже на то, что тело может быть как новое совершенно. И ни с того ни с сего, раз и все. Понимаете? Все на месте, все части тела, все части машины на месте, но что-то не то. Чего-то, так сказать, не хватает. И потому что человек это не просто механизм, это без сомнения тело, машина сама по себе. Но живым оно кажется не потому, что что-то тут сломалось. Что-то может сломаться, это само собой. Вот. Но сама жизнь исходит не из деталей этого тела, она исходит из сознания, которое находится внутри. Преданный эти все вещи видит, и он старается это сознание укрепить, служа Верховному Сознанию, служа Верховному Господу. И отличие преданного от демона, в общем-то, заключается в том, что эти люди подставляют себя под разное влияние, зная о существовании двух энергий, духовной и материальной. Преданный подставляет себя под воздействие духовной энергии, материалист подставляет себя под воздействие материальной энергии. И поэтому их сознание приобретает определенную склонность. Например, если мы придем куда-нибудь на берег моря, видел особенно у нас, кто, ну, вот, где сильные ветра с моря, деревья на берегу моря, как правило, такие наклоненные. Со стороны моря ветер дует, и деревья, видели, да, склоненные такие. Даже целые рощи бывают, растут под таким углом. Почему это происходит? Это происходит потому, что с моря все время дует ветер. И эти деревья самого малого своего возраста, они уже растут под определенным углом. Потому что все время вот это вот воздействие, ветер их немножко склоняет в одну сторону. И поэтому они вроде должны все расти ровно, но поскольку все время есть это воздействие ветра, они приобретают такой вот наклон. И мы видим, глядя просто на эти деревья, здесь все время дует ветер с моря. Все ясно, вопросов нет. Дул бы ветер с другой стороны, они бы в другую сторону наклонились. То есть, если какое-то воздействие определенной энергии, материальной или духовной, воздействует на живое существо постоянно, живое существо приобретает эти склонности, наклон в определенную сторону, духовные склонности. или материальные склонности, в зависимости от того, куда дует ветер. Мы живем в материалистическом обществе. Это обозначает, ветер дует со стороны материи. Это обозначает, что все живые существа приобретают здесь материальные склонности. Если мы воспитываем человека в духовном сознании, то это обозначает, что мы все время стимулируем его духовной энергии. Поэтому вполне естественно, что это живое существо приобретает какие-то духовные склонности. Но разница между человеком и деревом состоит в том, что у дерева нет выбора. Понимаете? Все время ветер дует, и поэтому у него нет никакого другого. Оно, может быть, и хотело бы в другую сторону клониться, но обстоятельства не позволяют. Человек, в отличие от дерева, это тот, кто имеет выбор. Он сам выбирает. И духовная энергия, материальная энергия – это не просто какой-то ветер, какая-то стихия. Вот. Это энергия, которую мы сами выбираем. В своей духовной жизни мы сами выбираем, какому влиянию себя подставить. Это мы выбираем, что слушать, что смотреть, с кем общаться, что есть и так далее, что читать. Вот. Потому что из этих всех источников, из них исходит энергия определенного толка. Почитал газету, посмотрел какое-то кино материальное, усилилось материальное воздействие на моего сознание. Почитал шастры, послушал что-то духовное, поговорил с кем-то, духовное воздействие на мое сознание. То есть в отличие от дерева, которое не имеет выбора, люди имеют выбор. И поэтому вот эта вот как бы наша свобода состоит в том, чтобы постоянно делать правильный выбор и постоянно подставлять себя вот этому правильному влиянию. Мы знаем, что, скажем, если даже посмотреть на устройство человека, как-то мы этого касались, 7 этих центров, 7 чакр существует, 3 нижние, 3 верхние, одна центральная между ними находится, сердце. И, допустим, у человека, почему в духовной жизни говорится, что самое главное – это изменение в сердце? Почему именно в сердце? Почему не в почках? Почему не в печени? Почему не в легких? И не в голове даже, и не в пятках? Почему именно в сердце? Потому что сердце – это центральная чакра, это место, где происходит наш выбор. Сердце – это место, где происходит наш выбор. Мы за Кришну, мы выбираем духовную энергию, или мы против Кришны. Демоническая природа или божественная природа, полубог или демон, сура или асура, решай сам. Именно сердце является местом нашего выбора. В сердце, потому что находится душа, и в сердце мы выбираем. Так вот, скажем, если выбор сердца в материальную сторону, мне нравится больше материальная энергия, хотел бы здесь утвердиться, то тогда получается, что как бы такая заслонка в центре стоит, и верхние эти центры, которые связаны с эмоциями и с разумом, они работают, но они работают неправильно, не за Бога. Мы видим, что их эмоции и их разум материалистичны. То есть человек пользуется этими верхними центрами, которые связаны со сознанием и с эмоциями, для чего? Для того, чтобы низшие работали лучше. Для того, чтобы мое питание, мое наслаждение и моя безопасность, это, как правило, 3 нижних центра. Нижний центр Муладхара – это безопасность, накопление энергии, то есть это чувство, что у меня достаточно всего, накопления. Второе – это теперь, когда у меня есть какой-то запас, сексуальное мое наслаждение, кама. И выше этого, вот это вот солнечное сплетение, манипура, чакра, она связана, она находится в районе солнечного сплетения, это желудок, пищеварение, пища. У меня достаточно пищи, я перевариваю, я силен, я экспансирую, я защищаю свои богатства, свои наслаждения от других. Вот это три функции нижнего центра. И поэтому, если в сердце стоит какой-то блок, который не пускает человека наверх, допустим, он не хочет ничего духовного, то эти верхние центры, связанные с его мышлением и эмоциями, они работают, но они работают в своих как бы низших ипостасях, они работают ради этих вот низших функций. Если в сердце происходит изменение, то есть если, скажем, под воздействием потока бхакти, под воздействием влияния какого-то преданного, наше сердце изменилось, то теперь этот блок пропадает в сердце. И теперь большая часть энергии она идет наверх. И теперь эти функции осознания и эмоции, которые связаны с этими высшими центрами, они работают в своих высших аспектах по своему назначению. Для осознания Бога, для служения Бога, для правильных общений с другими живыми существами. И наоборот, низшие центры, которые связаны с эгоизмом, с индивидуализмом, со своими такими собственными более животными функциями, которые укрепляют наше понимание «я тело», они наоборот ослабевают. И тогда преданному легче. Ему легче отказываться от каких-то вещей, от какого-то чувства наслаждения, ему легче следовать регулирующим принципам. Он становится не столько индивидуалистом, сколько наоборот жертвенной личностью. Он не столько думает о себе, сколько думает о том, как помочь другим живым существам. Просто изменение сердца. Вот он, центральный момент. Либо, так сказать, какой-то блок в сердце не позволяет нам, и поэтому и разум, и все мое работает, вот эти вот верхние центры работают ради блага нижних. Либо... Если под воздействием этого потока бхакти меняется все, теперь, скажем, я стал преданным, это означает, включаются эти высшие центры, и теперь разумом я понимаю, как не наслаждать свои чувства нижних центров, а как наоборот их контролировать, понимаете? Если до этого я думал о том, как дать больше наслаждения своим чувствам, которые находятся внизу, как бы человек ниже пояса, человек выше пояса. Есть такие утверждения, на самом деле, да, даже в других традициях я слышал, люди говорят, что я уже отжил, скажем, свою вот эту вот карму, связанную с тем, что ниже пояса. Человек ниже пояса и человек выше пояса. Это и есть три низшие чакры и три верхние чакры. И сердце в центре, там ключевое звено. Там как бы вот этот вот самый главный вектор. На что мы будем работать? На верхние программы или на нижние программы? И когда под воздействием бхакти, которая исходит от преданных, сердце человека меняется, тогда меняется вся его жизнь. И поэтому Кришна и говорит, что то, что для одних ночь, для других день, такие непонятные. Потому что одни работают ради своих низших интересов, человек ниже пояса, по-прежнему его беспокоит секс, поддержание, выживание, питание, завтрашний день. Вот. Или человек выше пояса, то есть его волнуют уже другие, более высокие вопросы, вопросы, связанные не просто с завтрашним днем, а вопросы, связанные с духовным будущим, вопросы, связанные не просто с индивидуализмом, а вопросы, связанные с тем, как помочь также другим живым существам. И ключевым центром во всем этом является сердце. Почему Бхагаватам говорит, должна произойти революция в сердце? Революция в сердце, это означает, что теперь энергия в нашем теле, в нашем сознании будет совершенно по-другому функционировать. Совсем по-другому она будет идти. Поэтому бхакти, это как раз ключевой как бы такой пункт, который полностью меняет наше сердце. И полностью меняются все функции, совсем по-другому. Даже немножко, так сказать, и психика, и физиология, все меняется у преданных. Совсем по-другому функционирует тело. Потому что энергия, как бы эту плотину, этот блок, который был в сердце, она повернула уже. Теперь энергия пошла наверх. И поэтому человек становится целостной личностью. Целостной личностью. Он меньше начинает болеть, и как бы у него такое целостное сознание становится совсем другой, более гармоничной личностью он происходит. С другой стороны, если человек материалист, это обозначает, что он сам ограничивает свое развитие. Это обозначает, что вот здесь блок в сердце, ничего нет выше материи, ничего нет. Все что какое-то духовное сознание, это все выдумки непонятные. То есть он сам ставит себе этот блок, сам закрывает свое сердце. Вот и поэтому какой-то разум, какие-то эмоции есть, то, что связано с высшими чакрами. Но на что они работают? Они работают на эти низшие программы. То есть материалист это сам себя ограничивающий человек. Человек, который не сам себе закрывает какой-то путь к дальнейшему развитию. И почему это происходит? Потому что нет вот этой вот энергии бхакти. Все, чем занимаются люди, это карма-гьяна и ничего другого. И какая-то йога, мистические, может быть, какие-то там упражнения. Но ни одно, ни другое, ни третье принципиальным образом не меняет сердце человека. Карма больше связана с физическими функциями, гьяна больше с ментальными функциями, йога тоже ментальные и психические. Но что занимает как бы нашу духовную природу, что непосредственно саму душу воздействует? Карма – это грубые вещи, уже отвердевшие вещи. Гьяна, йога – это то, что связано с такими периферийными функциями души, то есть ментальные и психические функции. А с самой душой? С самой душой что связано? С самой душой непосредственно связано только бхакти, потому что функция души – это служение Кришне. Дживера Сарупага Кришне Нитира Кришна Дас. То есть с душой связано непосредственно бхакти. И поэтому, если человеку повезло, и он попал под воздействие этой вот энергии бхакти, тогда в его сердце с течением времени пройдет изменение. И вот это изменение полностью поменяет его как личность. Вот в этом смысл. Поэтому мы должны стараться искать вот этих духовных влияний, духовных впечатлений, которые бы помогли нам изменить свое сердце, чтобы человек внутри в своем сердце стал таким, как это говорится, необратимым преданным. Мы повторяем каждое утро этот стих. Нашта правишу абхадришу нитям бхагавата сева бхагавати утамашлоки бхактир бхавати наиштики. То есть, когда человек постоянно слушает Шримад Бхагаватам и служит личности, которая эти принципы Бхагаватам воплощает в себе, личности Бхагаватам, то тогда все неблагоприятное из сердца почти полностью уничтожается, и преданное служение становится необратимым. Наиштики. Наиштики обозначает твердо, твердо утверждается в сердце. Наиштики. То есть под воздействием послания Бхагаватам и под воздействием личности Бхагаватам как раз и происходит это вот изменение сердца. И тогда как бы вот эта вот плотина материализма, этот вот блок, который не позволяет нашему сознанию стремиться в высшие сферы, он устраняется. И тогда человек становится более развитой, более открытой, гармоничной личностью. И в этом принципиальное отличие демонов и полубогов. Поэтому они совершенно... Почему полубоги живут в верхней части Вселенной, а демоны в низшей части Вселенной? Почему? По этим же самым причинам. Вот этот водораздел. У одних сердце связано с низшими центрами, у других с верхними. Поэтому полубоги живут в верхней части Вселенной, а демоны в низшей части Вселенной. Вот и все. И пока один не стал преданным, сказать, он не может перейти в другую категорию. То есть это вроде бы и те, и другие частицы Бога, но они по-разному функционируют, эти дживы. Потому что их сознание устремлено в совершенно разные вещи. Вот, и мы видим реакция брахмы полубогов, они прославляют Кришну, посыпают его цветами. И реакция демонов, которые говорят, ах ты негодяй. Ты тут что, решил свой порядок утвердить? Сейчас я тебе покажу. И начинается эта битва Хираньякши и Варахадева. То есть эти реакции, эти вот как бы типажи разные, они связаны с тем, как, куда сознание направлено живого существа. И в этом наша свобода. Вот поэтому, хотя большей частью в сердце своем мы уже стали преданными, в достаточной степени победила духовная природа, мы можем чувствовать, что какие-то, скажем, еще там валуны в сердце есть, которые не позволяют в полной мере всем нашим мыслям и эмоциям устремиться наверх. Вот. Поэтому необходимо не просто как это беспомощное дерево стоять на берегу и куда ветер подует, туда я склонюсь, а мы должны сами искать этих влияний, которые помогли бы изменить нам свое сердце и устранить все эти последние препятствия на пути преданного служения. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то?
Почему преданные попадают в ад?
Почему преданные попадают в ад? Преданные попадают в ад? Какой? Вам рассказывали, что Бхакти Тиртха с вами рассказывал что?
Что он пережил клиническую смерть и попал в ад. То есть он объяснил, что...
Люди, которые связаны с лидерством и управлением, хочешь не хочешь, несут на себе определенную долю ответственности. И мы знаем из шастр, что существуют определенные пропорции. Например, правитель не должен взимать со своих подданных налог, который превышает 1/6. Самое большое это 1/4. Но, как правило, нормальный налог не превышает 1/6. Сколько это? 15%, да? Что-то около того. То есть это нормальный ведический налог. По этой самой причине говорится, что лидер получает 1/6 кармы. Раз ты берешь с них 1/6 налогов, да, значит получи с этим 1/6 кармы. Также ты получаешь 1/6 определенных благословений. Так вот, человек для того, чтобы не получать, скажем, этой кармы, он должен своих жителей защищать. Защита бывает разной. Защита бывает материальная, защита бывает духовная, так или иначе. Человек, который занимает положение руководителя, лидера, это человек, который должен давать убежище, потому что живые существа по своей природе большей частью очень и очень зависимы. Мы знаем 12-я песня, 10-я песня Шримад Бхагаватам, называется «Ашрая», «Убежище». Убежище – это то, чего все ищут, понимаете? Люди не могут жить без дома. Не могут жить без дома. Им нужна какая-то ашрая, какое-то убежище. Поэтому люди все время ищут какую-то крышу над головой, какое-то место, какую-то норку, домик, палатку, что угодно, где спрятаться. И высшим убежищем является Кришна. Так вот, люди, которые занимают лидерские позиции, они, по идее, должны быть связаны с Богом, будь то царь, будь то духовный лидер, кто угодно. Это все время должны быть ставленники Бога, и будучи ставленниками Бога, они должны оказывать людям определенного рода протекцию, духовную протекцию, должны давать им духовное знание, при котором страхи, опасения и сомнения живых существ исчезают из знания. Вот. Люди, которые занимают высокие материальные позиции, цари, какие-то администраторы и так далее, кроме этого, они должны оказывать в том числе какую-то материальную поддержку, когда у человека какие-то беды, проблемы, ему нужны деньги или какая-то помощь, что-то еще. Вот. Если человек, занимающий высокое лидерское положение, не способен давать убежище, материальное или духовное, значит, поскольку он от людей что-то берет, какое-то почитание, что-то еще, пускай, допустим, преданные не взимают никаких налогов, тем не менее, они получают что-то. Какие-то кто-то пожертвует, кто-то как-то просто, скажем, этому человеку доверяет или возлагает какие-то надежды. То есть что-то он от себя тоже дает, каждый. И если руководитель пользуется какими-то благами, которые, скажем, дают подчиненные, но неадекватно оказывает эту вот защиту, протекцию, то он становится повинным. И за все эти беды, за все эти, так сказать, вещи, прегрешения, он несет определенную ответственность. Это то же самое, через что прошел Махараджа Юдхиштхира. Все руководители практически, а на руководящих должностях невозможно обходиться без ошибок, это нельзя сделать. То есть, поскольку мы живем в материальном мире, Кришна говорит, что здесь как огонь всегда скрыт дымом, так и всякое действие всегда покрыто какими-то недостатками. Это обозначает, что обязательно будут какие-то ошибки. Обязательно. И у всех. И за все эти ошибки необходимо нести реакции. За все. Никаких прощений, так сказать. Всегда обязательно должна быть какая-то реакция. Потому что через эту реакцию должен сгореть сам этот грех или само семя этой ошибки. Так вот, так же как Махараджа Юдхиштхира, который был фактически безгрешнейшим из людей, тем не менее, он тоже прошел через этот вот ментальный ад. Это не был ад в буквальном смысле слова, как вот мы читаем в пятой песне Шримад Бхагаватам, что он какой-то раскаленный свинец заливает в глотку или еще что-нибудь такое. Вот. Он видел ад. Он видел ад Махараджа Юдхиштхира. И это было такое временное мимолетное видение, которое было дано ему как реакция за некоторые, так сказать, невольные ошибки, которые он совершил в процессе своего управления. Точно так же руководитель, он обязательно проходит через ад. Этот ад может иметь разные формы. Это, конечно же, как я говорю, не тот самый ад, который вот в пятой песне Бхагаватам написан. Это может быть такое вот состояние, как вы говорите, Махараджу показали этот ад в состоянии клинической смерти. Это может быть ад при жизни, понимаете? Это может быть ад при жизни, когда этот человек, который занимает ответственное положение, он буквально горит в огне, понимаете? Его сознание буквально горит в огне, когда какую-то он совершает ошибку, и следствием этой ошибки является проблема. Допустим, какие-то отношения с кем-то, что-то еще. Вот. И те состояния, которые он переживает, они ничем не отличаются от ада на самом-то деле. Понимаете? Ничем не отличаются от ада. Вот. Ни днем, ни ночью нет покоя этому человеку. Одна проблема, вторая, третья. И они как вот острые стрелы вонзаются в его сознание, и этот человек очень сильно страдает, понимаете? Поэтому любой руководитель, который берет на себя какую-то ответственность, он обязательно проходит через ад. Обязательно. В этой жизни, в следующей жизни, на ментальном плане, как угодно. Вот, потому что связь с другими людьми, ответственность за них и какие-то неизбежные ошибки, которые совершаются практически каждым человеком, они должны определенным образом компенсироваться. И компенсация за эти ошибки всегда это страдание. А место, где страдает, это и называется ад. Понимаете? В какой мере что? Преданное служение – это то, что развивает нашу привязанность к Кришне. Также мы знаем, что преданное служение сжигает дотла последствия всех греховных поступков. Кришна говорит об этом, как огонь превращает дрова в пепел, так и огонь трансцендентного знания сжигает дотла последствия всех греховных поступков. В какой степени, как вы думаете, в Бхагавадгите тоже есть ответ, в какой степени предаешься, в той мере я и вознаграждаю. И мы знаем, что в строгом смысле слова вся карма сгорает только на уровне бхавы. Апрарабдха палам папам кутам биджам паломукам краминаева пролета вишну бхакти рататманам. То есть, когда человек с радостью в сердце начинает служить Верховному Господу на уровне бхавы, тогда все виды кармы прарабдха, кута, биджа, они полностью сгорают. До тех пор, пока человек не находится на уровне бхавы, какие-то, в какой-то форме, в какой-то степени карма сохраняется, и эта оставшаяся карма, вот она и доставляет определенное беспокойство нам.
И он потом, когда отвечал на вопрос, сказал, что если мы что-то совершили такое, потом специально, чтобы нейтрализовать этот духовный поступок, делать вот какое-то совершаемое благочестивое действие, то тогда эта реакция не сгорает. Каким образом это можно сделать? Потому что ведь если мы, допустим, что-то совершаем плохое, потом, просто потом хорошее совершаем, не для того, чтобы сами реализовать, то тогда, говорит, будут потом реакции плохие и хорошие. Каким образом нужно делать так, чтобы реализовать что-то конкретно?
Для этого мы должны быть очень чувствительны к своим собственным словам и поступкам. Мы должны видеть, что мы делаем, что мы говорим. Вот. И если в отношении какого-то человека, допустим, мы что-то неправильное сделали, что доставило ему боль, неприятности, то сознательно по отношению к этому же человеку мы должны сделать что-то хорошее. Сознательно. Вот. То есть в одну сторону был крен, теперь нужно выровнять в другую сторону. Вот. Тогда все в порядке, тогда нет никаких реакций. То есть для этого мы должны быть чувствительны, мы должны понимать, что каждый шаг оставляет след, каждое действие приносит реакцию. Вот. И чувствительность – это то, что, в общем-то, дается Кришной. Человек нормальный, он все время после какого-то действия, у него есть это ощущение. Я поступил правильно или совершил ошибку? Обязательно. Параматма помогает понять все эти вещи. Если вы почувствовали, что то или иное действие было перегибом, или это было слишком грубо, или это было несправедливо, что-то еще. Вот. Пока это чувство не затихло, не закрылось какими-то другими еще, потому что мы постоянно совершаем какие-то действия, вот, необходимо это делать. Потому что если мы сейчас не сделали, отложили потом, потом еще что-то будет. И поэтому, как правило, за какие-то свои ошибки необходимо как можно скорее искупать вину.
Вот еще, когда совершаешь оскорбление в отношении первого, ну потом уже изменится, все вроде как отношения налаживаются, но у тебя уже духовная жизнь, она несколько разрушена, ну, там вкус теряется, и какая-то уже апатия приходит, да? Как быстро восстанавливается духовная жизнь потом? То есть это зависит потом от чего уже? Естественно, от наших усилий, но еще что-то, допустим, наверное, есть.
Здесь много факторов. Наши индивидуальные особенности, особенности нашего ума, насколько человек психически является стабильной личностью. Некоторые люди являются нестабильными, и их какие-то мелочи они вышибают настолько, что они надолго попадают в депрессию или какие-то такие вот вещи. Есть люди более психически стабильные, которых так просто из седла не вышибешь. Вот, то есть материальная обусловленность, раз, насколько быстро мы спохватились, когда совершили ошибку 2, защищает в действительности сам процесс, насколько человек принял убежище в процессе. Наша ашрая сейчас, мы не можем сейчас в полной мере предаться Кришне, мы предаемся процессу, через который Кришна становится доступным. Наша ашрая, наше убежище – это процесс. Конечно же, после оскорбления ум обеспокоен, но если человек искренне раскаялся, то, как правило, эти вещи проходят. Но все зависит еще от другой стороны, потому что если другая сторона, человек, которого мы обидели, даже несмотря на то, что мы извинились, вроде бы все нормально, но если в нем осталась какая-то обида, то его обида нам покоя не даст, понимаете? Вот, то есть мы живем в мире очень сложных энергетических отношений, очень сложных. И вот на уровне психики, эмоций, эти все вещи живут. Я, например, по себе чувствую, как люди, с которыми, допустим, у меня был конфликт 10 лет назад, и вроде бы все уже нормально, все уже договорились, все равно эти следы остаются, понимаете? Все равно, когда я вижу, допустим, этого человека, все равно что-то такое всплывает, и я испытываю беспокойство в уме. То есть я вижу, что, как бы, хотя вроде бы внешне все в порядке, вот слова все сказаны, все сделано, вот в этой тонкой сфере, понимаете, это не просто какой-то там, не знаю, кол вышибло, новый вбили и все. Вот это вот тонкая сфера взаимоотношений. Когда ты видишь, попадаешь тебе на глаза человек, с которым у тебя был, допустим, какой-то сильный конфликт, в строгом смысле слова, это вещи, они почти до конца жизни остаются. То есть это такая сфера, в которой вот, ну, повреждения очень-очень плохо заживают. Это как бы такие почти вечные раны. То есть мы можем внешне в норме как бы держаться и внешне с этим человеком раскланиваться и здороваться. Вот. Но это такие сферы, в которых очень долго. Вот. Поэтому говорится, что вроде бы духовная жизнь, с одной стороны, проста, ничего сложного здесь нет, но вот эти вот ошибки в отношениях, особенно апарадхи, вот, говорится, что помните, в Нектаре преданности мы изучали, когда следы вайшнава апарадх исчезают только тогда, когда према начинает появляться. То есть дольше всего остаются они, очень долго остаются вайшнава апарадхи, по меньшей мере их следы. Внешне все нормально. Ванчик Алтурбич, Харибул, все нормально, все хорошо, ты мой друг, брат, все нормально. Вот. Но до уровня премы они остаются, эти следы. Потому что психика — это очень тонкая штука, понимаете? И на самом деле обиду простить очень и очень сложно. Людям обусловленным, которые родились в невежестве и страсти. И это, как правило, является главным препятствием. Что вроде бы все уже правильно сделано, а все равно чего-то нет. Я извинился, ну что еще, землю есть или что, я уже не знаю, что делать. Но все равно человек не может до конца простить, понимаете?
Это идет человек, может быть, в пустом месте.
Как?
Вот, допустим, какое-то внутреннее такое есть ощущение, не очень хорошее, но может быть просто на пустом месте, как-то претензия. Или это все-таки что-то есть?
На пустом месте. Я думаю, пустых мест не бывает на свете. Ну понятно, но по отношению к другому, например, вы же не придумали, правильно? По отношению к этому. Это означает, что существует какая-то кармическая связка, непонятная какая, с прошлой жизни, неизвестно откуда. Какая-то. Я вижу человека первый раз в жизни, и почему-то у меня к нему какая-то антипатия с самого начала. А этого человека я вижу, и мы еще словом не обмолвились, почему-то у меня к нему симпатия. Почему так? Вот стоят два человека, понимаете? Вот. Потому что определенные есть отношения, мы сейчас их не осознаем глубоко, что когда-то мы были друзьями или когда-то мы были врагами. И вот с кем я был другом, к этому человеку ни с того ни с сего, беспричинную симпатию я испытываю, а к этому человеку беспричинная антипатия, хотя он мне слова еще не сказал, понимаете? Вот, сразу почему-то к нему антипатия. Потому что когда-то где-то мы пересекались, и на уровне вот этого подсознания, памяти сердца, Параматма дает, говорит, будь осторожен с ним. Почему, я не знаю. Когда-то где-то у нас с ним был конфликт, понимаете? Вот. И поэтому я думаю, что на пустом месте ничего не бывает. Мы можем глубоко не осознавать эти причины, это так. Вот, но причина всегда обязательно есть. Иначе мы говорим, что есть какие-то вещи, у которых нет причин. Это нонсенс, понимаете? Это нонсенс. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что материальная природа является причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо является причиной наслаждения и страданий. Но у всего есть причина. Когда вы говорите, есть ли что-то на пустом месте, фактически спрашиваете, есть ли что-то беспричинное? Нет ничего беспричинного. Мы можем не понимать этих вещей. Вот. Но кармические связи прошлого, они в том-то и проявляются, что вот они, симпатии, антипатии, неосознанные, которые существуют к людям. Понимаете? Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.